Было такое слово «Новороссия». Книжку несложно найти сейчас на любом развале. Я думаю, что она стоит, может быть, 10 гривен в лучшем случае. Почитать о приключениях этих беглых, как крепостные крестьяне бежали на территорию как раз Херсонской, Одесской областей. Как они там от крепостной зависимости спасались, как туда же ехали активные молодые люди дворянского, купеческого сословия и там начинали тоже новую жизнь. Вот это и было Новороссией по дореволюционной номенклатуре, это включая и полуостров Крым, и включая Донскую область, область войска Донского. Если вы откроете любой учебник географии Российской империи, вот, изданный при царе-батюшке, то там будет написано вот, «Лесгафта». Например, такой был учебник, его автор профессор Лесгафт, одним словом, немец, по всей видимости. Вот у него написано, что Новороссия – это губернии там, Новороссийская, там он перечисляет, их перечисляет, Екатеринославская, представьте себе. И Донская область. Вот это все входило в определение Новороссии. И этот же учебник писал, что эту территорию населяет смешанное население из малороссов, и великороссов, там, и болгар, и греков, и так далее. Потому что это действительно ну, многонациональное было население. И там было много сел болгарских, потому что болгары бежали из Турции на территорию Российской империи. Сербов там было довольно много, греков, естественно. Ну, самое любопытное, я, листая газету начала 19 века, она называлась «Одесский вестник». Это одна из ну, самых древних газет, выходивших на территории Украины. Вот. На двух языках, кстати, выходила, по-русски и по-французски. Одесситы вот были такими ориентированными на Европу, космополитами. Там я нашел упоминание вот, начала 19 века, что швейцарская какая-то колония переселилась в связи с низким уровнем жизни в Швейцарии на территорию Новороссии. Вот как раз где-то под Одессой там колония швейцарцев образовалась, точно так же, как и колонии немцев образовывались. Да. Ну и в начале 20 века, что самое любопытное, вот во время гражданской войны очень интересная была политическая ориентация этой территории. Вот государственности отдельной, какой-то новороссийской, не возникло. Но, что любопытно, в Одессе была в 1918 году Одесская республика, ее большевики организовали, и там была война между войсками УНР, Украинской Народной Республики, которые в советские времена чаще назывались всего петлюровцами просто, и вот большевистским этим гарнизоном. И плюс одним из самых ярких персонажей вот, Новороссии является феномен Нестора Махно. Человека, который вроде бы должен был бы себя ощущать украинцем. Он разговаривал на двух языках, и по-русски, и по-украински, одинаково свободно. Но если вы почитаете его мемуары, то он там возмущается в мемуарах, что заставляют разговаривать по-украински. Ему это не нравится. Он был интернационалист по своему мировоззрению. Он был анархист. Петлюра не смог с ним найти общий язык. Они пытались заключить союз, но у них так ничего не получилось. И Махно точно так же вступал куда охотнее в союз с красными, с большевиками, вот, московскими большевиками. Но у него тоже плохо получалось. Это. У него были какие-то свои интересы, вот, своя психология там образовалась. Я был, кстати, специально ездил в Гуляйполе вот, в 2002 году, вот, чтобы понять феномен Нестора Махно, что это такое, где он вырос. Городок этот, кстати, Гуляйполе, все под 90 градусов. Его строили как раз по регулярному плану. Регулярный город, тут село. Тут официально он назывался селом, хотя это, конечно, никакое село не было, потому что там паровые мельницы, заводы, двухэтажные дома, магазины дореволюционные до сих пор сохранились. И все построено под 90 градусов, как в Петербурге. Ну, только жителей было там 16 тысяч вот на момент рождения Нестора Махно. А почему селом считалось? Потому что принадлежало когда-то помещику. Ну, и помещик не хотел превращать это в город. А так и так получилось, что в городе Александровске, который сейчас называется Запорожьем, было столько же жителей, сколько и в селе Гуляйполе вот в начале 20 века. И там 16 тысяч, и там 16 тысяч. Только за время советской власти Александровск превратился в Запорожье, ну, в большой промышленный город. Там, заводом цветных металлов, там, сейчас все как-то больше водочный завод знают из этого города. Но там при советской власти была очень мощная индустрия, не считая Днепрогесса. Вот, я тоже был в Запорожье, естественно, несколько раз. Вот, а Гуляйполе осталось как законсервированным до сих пор. Вот, и вот этот вот новороссийский менталитет, новороссийский феномен, это Нестор Махно. Вот. С одной стороны, это деятель, несомненно, украинской истории и общероссийской истории. А с другой стороны, это вот такой вот, хоть и сидел в Москве в тюрьме, вот, а москвичом не стал. То есть у него своя была точка зрения на все вопросы, несмотря на то, что он Ленина очень уважал. Ему Ленин почему-то очень нравился, просто он аж закипал. Вот воспоминания о встрече с вождем. Вот, но вот, вот что было Новороссией. Если отбросить любые оценочные суждения и обратиться только к строгим фактам.
По поводу Украины, точнее нынешних границ, вот как она образовалась, вот какова предыстория, какова история? Роль Австро-Венгрии, кстати, в образовании Украины.
Немалая роль, конечно, Австро-Венгрии, потому что первая книжка, в которой обосновывалась идея самостоятельной Украины, самостийной Украины, она была издана в городе Львове. Но она была издана уроженцем не Львова, а человеком, который жил очень недалеко от мест рождения моих предков в Полтавской губернии. Это был известный адвокат Николай Михновский. Он всю жизнь по-русски разговаривал, работал либо в русской адвокатуре, либо в военной прокуратуре во время Первой мировой войны, расписывался за жалование, естественно, на русском языке. Но он считал, что Украина должна получить независимость. Он написал эту работу «Самостийная Украина». Он, кстати, памятник Пушкина пытался подорвать в городе Харьков, не получилось. Юнкеров местного училища привлек, крепко был поставлен памятник, окна повылетали там в соседних домах, ничего не вышло. Но с памятниками воевали уже тогда. И Михновский, естественно, анонимно, он был человеком очень осторожным, на территории Австро-Венгрии, во Львове, издал эту книжку.
Это какой год был?
1900-й. Очень легко запоминать. То есть это вот момент, когда, можно сказать, появляется первый политический украинец. Вот, Михновский. У него четкая программа.
В независимом формате, да?
В независимом формате, да. Потому что до этого всевозможные разновидности там, культурного возрождения, автономизма, ну, политической идеи независимой Украины не было ни у Богдана Хмельницкого, ни у Мазепы. Это всегда идея вассалитета, подчинение какой-то более крупной государственной структуре. Или Польше, или России, или турецкому султану. Но вот с идеей самостоятельности не было. Богдан Хмельницкий первую половину своей политической карьеры, вписавшийся, кстати, в 10 лет, вот в десятилетие, он подписывался по-польски. Гетман его королевской милости Яна Казимира, да, вот, войска Запорожского, его королевской милости. А после 1654 он перешел на кириллицу и стал подписываться гетманом войска Запорожского, его царского величества. Ну, уже в самом титуле все понятно. То есть и титулатура подразумевает, что никакой там не было независимости, никаких союзнических отношений. Это опять-таки то, что я говорю, это голые факты. Ну, не нужно искать здесь политику. Я всего лишь здесь историк. А историк не может врать. Ну, то есть, если бы я состоял на какой-то службе у кого-то, там, у царя ли, или там у президента, или у гетмана, там, ну, тогда можно было сказать. Ну, поскольку я, слава богу, человек свободный, вот вольный казак, то я и должен знать историю своей земли, как она есть на самом деле. И вот Михновский, он первым сформулировал эту мысль. Я думаю, эта мысль не только в его голове родилась. Когда-то, когда я был молодым журналистом, то Мой первый главный редактор говорил, если тебе